Василий Брусянин. В стране озер. Из летних скитаний по Финляндии. В сосновом лесу. Серые пушистые облака низко ползли над землею. Холодный ветер гнал их мне навстречу с далекого севера. И плыли они в синеве неба, как гигантские серые птицы, безмолвные, без взмахов больших и неподвижных крыльев. Серые тени облаков ползли по полям и по болотам с низкорослыми сосенками и точно уходили в лес, сливаясь с окраской зеленеющей хвои. Солнце светило ярко, но холодно, и душа чувствовала эту холодность. Поезд шел медленно, останавливаясь на дачных полустанках. Дачники раздражали меня своей суетливостью, своими пакетиками, узелками и корзинками. Посмотришь им в глаза — ни блеска, ни оживления. Прислушаешься к речи — скучные заботы о текущем дне, плоские остроты, пошлые выводы. Переутомленные петербуржцы едут на дачи и везут с собой вширь полей и под тихие навесы сосновых лесов свою скуку и мелкое довольство истекшим днем. Это мои последние впечатления родины, похожие на бессвязные подробности скверного сна минувшей ночи. За станцией Белоостров нас рассмешил юный студентик. Когда поезд миновал мост через сестру реку, он вернулся с площадки вагона и, обращаясь к своим спутникам, двум дамам и господину в Панаме, сказал: «Господа, у меня началась тоска по родине». Рассмеялись дамы, рассмеялся господин в Панаме, рассмеялся и я, и тихою грустью отозвался этот смех у меня в груди. Из каких-то таинственных политических и дипломатических соображений сестру реку не считают границей. Иронически отнесся к своему замечанию юный студентик, настроенный по-дачному. Он не подозревал, что там, откуда плывут серые облака, на его шутку никто не ответил бы непринужденным смехом. А серые облака, как безмолвные птицы с неподвижными крыльями, все еще плыли навстречу мне. Чтобы развеять какую-то едва уловимую грусть души, я перелистывал толстую книгу о Финляндии. И мое внимание остановило дивное стихотворение Захария Топелиуса в переводе «Головина». «Все рады мы, финны, свой труд отдавать Финляндии матери милой. Глубь вот ее мерить и пашни пахать, ей быть рукодельную силой. И верность, и честь на службу ей несть, чтоб в мирном приволье могла она цвесть, чтоб мать не нуждалась, жила без скорбей и честно питалась работой детей. Все рады мы, финны, свой труд отдавать Финляндии матери милой». Этим красивым гимном своей родине встретил меня престарелый поэт страны озер. Я ехал в поезде, идущем в Гельсингфорс, стоял на площадке вагона и насыщал легкие дивным ароматом сосновых лесов. Мне казалось почему-то, что из Петрограда я убегаю от грозного призрака чахотки. Я немного покашливал и непоколебимо верил в целебность воздуха, напоенного ароматом сосновых лесов. Друзьям, провожавшим меня, я говорил: «Вот увидите, на родину я вернусь без кашля, коричневым от загара, сильным и пополневшим от простокваши». Судьба столкнула меня с единомышленником. Это был финн лет 50, коренастый человек, с копной густых волос на голове, с густыми нависшими бровями на морщинистом лице, с седыми баками, как у покойного Ибсена. В глазах его мерцала угрюмая мысль. От глухого, но твердого голоса веяло холодом севера. Но наружность финна, а в особенности его сходство с моим любимым норвежским писателем, подкупили меня, и я ему поверил. Как оказалось, он подслушал мой разговор с приятелями при прощании и начал свою речь без предисловия. «Хороша дача, моя знакомая. Пишите адрес. Сосна, Ругом сосна, озеро, лодка, молоко, яйца, две комнаты, балхон. Все эти слова он произнес по-русски и настолько хорошо, что я его понял. Я пришел даже в восторг, услыша два слова «ругом сосна», и стал его расспрашивать, где дача его знакомой, сколько будут стоить две комнаты и тому подобное. Но он уже ничего не мог сказать мне. Собственно, он говорил много и горячо, но это была уже непонятная часть его речи, смесь финских слов с искаженными русскими. Скоро я убедился, что мой собеседник уже израсходовал весь свой запас русских слов, но ему, по-видимому, казалось, что я еще недостаточно проникся его уверениями, и он повторял: «Ругом сосна, и сосна, озеро, сосна, лодка, опять сосна, сосна и сосна, пишите адрес». Я записал адрес, поблагодарил приятного человека, так же, как и я, верующего в целебность аромата сосны, и оставил поезд на одной из станций под Выборгом, поехал искать дачу госпожи З. При имени З извозчик почему-то улыбнулся и, хотя не понял дальнейших моих вопросов, но все же ответил, что поездка до озера будет стоить рубль. Слово «рубль» произнес он весьма удовлетворительно. На бешеной лошади мы ехали прекрасной шоссированной дорогой. Направо и налево вдоль дороги теснились ароматные сосны. Мы миновали длинную финляндскую деревушку и снова въехали в сосновый лес. У дороги малорослые веселые сосны, дальше на холмах зеленеют и рисуются на фоне безоблачного неба густые сосновые боры. Кругом сосна, сосна и сосна. Я вспомнил Фина, давшего мне адрес госпожи З, и мысленно пожелал ему долгой жизни. Он оказал мне величайшую услугу. Я искал отдыха и исцеления в глуши соснового леса, и вот к моим услугам целые сосновые бары. Мы проехали около 10 километров, и чем дальше, тем гуще становятся сосновые леса. Мы минуем несколько уютных дачек у дороги, но я с неудовольствием смотрю на гуляющих под светлыми зонтиками дачниц. Особенно противными показались мне два жирных дачника, греющихся на солнышке у опушки соснового молодняка. Около них играли на песке упитанные краснолицые дети. Я мысленно спрашивал себя, зачем эти жирные и здоровые люди приехали сюда? От одышки и ожирения аромат сосны не помогает. Зачем же они лежат тут и крадут у природы оздоровляющую энергию? Чем же будем оздоровлять себя мы, слабые люди? Я чувствовал, как во мне крепла ненависть к толстым и здоровым людям. К счастью, сытая и резвая финская лошадка умчала меня от жирных дачников, и я ничего дерзкого не успел сказать им. Кроме того, я чувствовал, что даже и путешествие по сосновому бору на расстоянии 10 километров способно мгновенно успокоить нервы. Я ощущал благотворное влияние аромата сосны и благословлял прошлое, настоящее и будущее Финна, давшего мне адрес госпожи З. Вот я доехал до ее дачи. А вот и сама госпожа З. Толстая особа, лет 60, седая, с широким одутловатым лицом. Шея ее жирная, в складках, глазки узенькие, заплывшие, руки загорелые, красные. И я подумал, как благотворно влияет аромат сосны на человека. Уже ли когда-нибудь и я буду такой же жирной? Но тогда я уеду из этих прекрасных мест, чтобы не поглощать напрасно жизнеобновительную энергию, так необходимую ослабевшим жителям обеих столиц и всех столиц в мире. Дача-владелица расхваливала мне две комнатки на верхнем этаже недостроенной дачи, а сама вытирала с лица пот и, видимо, волновалась. По-русски говорила она великолепно, и это обстоятельство радовало меня. А когда я попросил госпожу Зе показать мне расхваленные ею комнаты, она глубоко вздохнула, сидя в шведском кресле, и сказала: «Не могу я пойти наверх. Сами посмотрите». Я посмотрел на ее толстые босые ноги, похожие на обрубки довольно толстых сосновых брусьев, и поверил ей. Действительно, ей должно быть трудно подниматься на высоту 20 ступеней. Комнаты мне понравились. Восхитителен был и вид на озеро с высокой террасы, сквозь чащу сосновых веток. От дачи под гору вела широкая аллея с клумбами, усыпанная ярко-красным песком. Внизу у озера виднелись постройки финской деревни, избы, сараи, бани. Дача еще только отстраивалась. В маленькой конурке я видел плотничьи и идолотные инструменты. Тут же стояли жестянки и ведра с какой-то пахучей темно-желтой краской. Это обстоятельство меня немного смутило, и я сказал госпоже Зе: